Рад приветствовать вас на воскресном богослужении Московской библейской церкви, наших гостей, членов церкви, прихожан и гостей онлайн-трансляции. Так. И сегодня мы говорим про сомнения. Эта тема очень близка каждому из нас. Эта тема очень близкая мне лично, к сожалению, близкая по духу, потому что сомневаться приходится практически каждый день. Вот, и по много раз. Я думаю, что для вас эта тема тоже очень близка. Особенно непростое время, в котором мы живем сейчас, тема сомнений особенно актуальна. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что точно будет через месяц, и тем более мы не знаем, что будет через год. Мы даже не знаем, кто будет в следующее воскресенье, потому что любой из нас может заболеть, любой из нас может уйти на карантин, в лучшем случае. Вот. Единственное, что мы можем, это уповать на Господа. И сейчас я прошу вас подумать над вопросом, что чаще всего заставляет сомневаться нас в нашей вере и с какого рода сомнениями нам сложнее всего справиться. У вас есть бюллетени, в которых вы можете заполнять пустые строчки, если вы взяли в начале зала, либо в приложении YouVersion, вы можете также следить за тем, что мы читаем, вы можете отметить для себя, в чем проявляются ваши сомнения. С чем вам сложнее всего справиться? В чем вы сомневаетесь в вашей вере? Подумайте об этом. И пока вы думаете, скажу, что мы будем читать сегодня. Будем читать отрывок из Евангелия от Матфея и Луки. Продолжаем читать предрождественскую историю перед самым моментом рождения Иисуса Христа. Что же происходило? И в почтении к Господу, как мы это делаем в нашей церкви, попрошу вас встать, те, кто может. И мы вместе прочитаем Евангелие от Матфея. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом. Но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марии Иосиф был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не придавая дела огласке, чтобы не опозорить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней, от Святого Духа. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка. Вот дева забеременеет и родит сына, и назовут его Иммануил, что значит «с нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. Но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, спасибо тебе, Господь, за то, что ты пришел на эту землю и исполнил обещание, которое дал человечеству. Пришел, чтобы спасти каждого из нас. Пришел, Господь, чтобы отдать свою жизнь за наши жизни. Вместо нашего наказания мы получили от тебя дар вечной жизни. И мы просим тебя, Господь, благослови нас сегодня. Пусть наши сердца будут открыты, где бы мы ни находились, здесь, в соборе или дома, перед экранами, Господь, благослови, чтобы наше сердце было открыто к изучению Твоего Слова, к прославлению Твоего имени. Мы славим Твое имя, Господь, Твое имя великое, Господи. Мы славим Тебя за те дела, которые Ты совершаешь и какие чудеса Ты делаешь в жизнях верующих людей. И просим Тебя по-особенному прояви себя в остатке этого года, Господи, в нашем городе, в нашей стране. Избавь нас от этой пандемии, Господь, избавь нас от страданий и убереги своей рукой. Убереги нашу церковь, наших близких, родных нам людей. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы рассмотрели вопрос правды Христа. И в чем она убеждает наше сердце? Правда Христа основана на том, что это повествование Иисуса, повествование истории и искупления. И помимо того, что Христос искупляет нас, помимо того спасения, которое Он дает нам, мы получаем еще и успокоение от Христа, успокоение наших сердец, которое позволяет нам развеять сомнения в нашей жизни. Мы сегодня поговорим о трех характеристиках сомнений в нашей жизни. Сомнений не стоит пугаться, сомнений не стоит поддаваться, но и сомнений не стоит подавлять. Еще раз, начало отрывка. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом. Но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марии Иосиф был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не придавая дела огласке, чтобы не опозорить ее. Здесь мы читаем о терзаниях Иосифа. То, с какой дилеммой столкнулся Иосиф, с какой трудностью он столкнулся, когда узнал, что Мария беременна. Мы мало знаем о Иосифе, о его характере, мы мало знаем о том, кем он был в жизни. Мы знаем лишь некоторые факты. Мы знаем, что отца Иосифа звали Яковом. Мы читаем это в Матфея, 16 главе, 1 главе 16 стихе в родословии. Мы знаем, что Иосиф по своей профессии был также плотником, как и Иисус, которого он воспитывал. Но самое важное, мы читаем, что Иосиф был праведником. И хотя Иосиф и Мария на тот момент были всего лишь обручены, и в нашем понимании это еще не брак, то для иудеев того времени это было уже браком. То есть да, они не жили вместе, они не жили как муж и жена, но друг для друга они были духовно и юридически мужем и женой. И главное, с точки зрения закона Моисея. И будучи праведным человеком, Иосиф столкнулся с вопросом, с дилеммой. По крайней мере, ему так казалось. Его терзали сомнения, Иосиф думал, что с одной стороны, вследствие своей праведности он знал, что не должен жениться на Марии, поскольку, как он думал, Мария согрешила и была с кем-то, не с Иосифом. Принять Марию означало принять ее позор, принять ее грех, означало разделить с ней ее участь и, возможно, не самую прекрасную участь, в лучшем случае изгоями общества. С другой стороны, вследствие своей праведной любви он не мог публично опозорить Марию. Он не мог отдать ее на суд, тем более понимая, что, скорее всего, ее ожидает смерть по закону Моисея. Как написано в Второзаконии 22 главе, 23-24 стих. И при этом, читая этот отрывок, мы не видим, что Иосиф злится, мы не видим, что он ругает Марию. Но мы можем понять, что даже несмотря на то, что написано, Иосиф был праведником, даже несмотря на то, что написано, что Иосиф мучился в сомнениях, что же сделать с Марией, как-то ее отпустить, Иосиф боится все-таки за себя тоже. Помимо того, что он не хочет погубить Марию, он не хочет делить с ней этот позор, он не готов идти на это. Он не хотел огласить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней, от Святого Духа. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус». Это очень важная часть отрывка. В этом отрывке мы видим, что Иосиф принимает то, что ему говорит ангел. Он принимает это, и он отвергает страх. Иосиф планировал тайно отпустить Марию. Иосиф боялся за нее и за себя. Но место в Писании, где ангел говорит ему: «Иосиф, не бойся принять Марию, тот, кого она родит, от Духа Святого». Этот стих подчеркивает не просто страх Иосифа, но также и то, что решения, принятые в страхе, они неверные. Они часто неверные и ошибочные. Они приводят к тяжелым последствиям. Ангел не просто так называет Иосифа сыном Давидовым. Это обозначение того, что Иосиф имеет право на престол Иудеи. Это обозначает, что Иосиф прямой потомок Давида. Это обозначает, что Иосиф, хоть и его семья утратила царственные возможности, все-таки является потомком Давида и имеет право на престол. Второй важный момент. Ангел говорит, что ты назовешь сына Иисусом. Это означает, что ребенок, который родится у Марии, это не просто чей-то сын. Это не просто где-то она была с кем-то, но при этом ангел говорит, Господь ее простил, и у этого ребенка будет великая судьба. Нет. Он говорит, что это ребенок законорожденный. Это ребенок, который будет сыном Иосифу. Сыном Иосифу, не по крови, не по плоти, но по духу, которого он усыновит, потому что он передает ему право назвать сына. Если он называет своего сына, таким образом он передает ему свой род. Иисус – продолжатель рода Иосифа. Почему мы читаем в Матфея, в первой главе, родословную Иисуса Христа через Иосифа? С одной стороны, нам кажется это странным, потому что Иосиф, он не является отцом Иисуса Христа. Почему же Матфей приводит его родословную? Это очень важный момент, потому что Иисуса до сих пор некоторые иудеи называют проповедником из Назарета. Вот. Если вы знаете, есть такая традиция, сына в иудейской семье называют по отцу. Допустим, Давид бен Гурион. Это сын Гуриона, Давид. Иисуса они называют Иисус Иешуа из Назарета. Это означает, что он не имеющий отца, незаконно рожденный, бастард. Но ангел говорит, что нет, Иосиф, он не будет незаконно рожденным. Это будет твой сын, продолжатель твоего рода, который унаследует право на престол Давида от тебя. Он твой усыновленный сын. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка. Вот дева забеременеет и родит сына, и назовут его Иммануил, что значит «с нами Бог». Не стоит пугаться сомнений, когда с нами Бог. Когда Бог с нами, мы свободны от того, как мы воспринимаем сами себя. Мы свободны от размышлений и постоянных клеваний самих себя, что мы грешные. Мы свободны от этого бесконечного самомытарства. В этом нет никакой пользы для человека, для его души. Мы свободны от того, как смотрят другие на нас. Мы свободны от осуждения общества. Это не значит, что мы приходим к некой вседозволенности. Совершенно нет. И мы свободны в том, как мы смотрим на свои желания. Но наша свобода заключается в том, что мы рабы праведности. Рабами Иисуса Христа. Свобода от греха, свобода от рабства грехе. Христос говорит, что вы рабы греха, обращаясь к фарисеям, обращаясь к людям, которые не следовали за ним. Вы рабы греха и вы дети дьявола. Не имеете ничего общего ни с Авраамом, ни с Отцом моим Небесным. В результате Иосиф вырабатывает смелость и чуткость, позволяющую прислушаться к слову от Бога и избежать роковой ошибки, а также спастись, если вы помните, сбежав в Египет. Иосиф принимает то, что ему говорит ангел. Ангел говорит ему через сон. Иосиф мог поддаться своей гордости. И для нас эта история кажется понятной, эта история кажется достаточно, ну, можно сказать, заезженной историей Рождества, потому что мы историю Рождества воспринимаем как что-то очень популярно известные для очень многих людей, особенно для нас, особенно с учетом того, что мы постоянно об этом говорим, повторяя из года в год историю Рождества. Но мы не задумываемся о деталях, деталях характера, о чувствах тех персонажей, которые были в этой истории помимо Иисуса. Мы не думаем о том, что на самом деле Иосифу было очень сложно. Иосиф пошел на такой шаг, на который никто бы не пошел в его сообществе. Это был шаг безумия принять Марию. Принять ее и называть Иисуса еще своим ребенком, при этом подтверждая, что он не является его отцом по плоти. Так никто не поступал. Для Иосифа это было перешагнуть через страх, через сомнение и через свою личную гордость. Иосиф мог подумать, что это просто какой-то сон, это какое-то видение. Ему показалось, ему послышалось. Его гордость могла закрыть ему глаза. И очень многим людям, особенно мужчинам, очень сложно перейти через свою гордость, перешагнуть через нее. В таких ситуациях, в которой оказался Иосиф, мне кажется, бы очень многим людям было бы сложно принять правильное решение и вообще суметь что-то услышать. Что важнее для нас сегодня? То, что Бог с нами, или то, как я и как люди смотрят на меня? Подумайте об этом. Что для нас важно? Важно ли нам потерять себя для общества, но приобрести для Бога? Или мы готовы жертвовать тем, что хочет для нас Господь, чтобы общество видело в нас людей стабильных, видело в нас людей успешных, видело в нас людей, которые идут по общей дороге и канве, которые не отклоняются от того, к чему общество призывает. Стандарты общества, которые есть сейчас, Они ли для нас важны? Или для нас важны вечные стандарты Господа? Подумайте об этом. Во время возжигания благовоний множество народа молилось снаружи. Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника, где возжигались благовония. Когда Захарий увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим перед Господом». Второе, о чем мы говорили, что сомнениям не нужно поддаваться. Мы настолько привыкаем к маске духовности, которая часто возникает на нас, которую мы надеваем на себя, приходя в церковь или общаясь с людьми менее праведными, на наш взгляд, что мы не можем поверить в то, что чудо действительно способно произойти в нашей жизни. Мы привыкли к правилам, мы привыкли говорить о том, что Господь отвечает очень долго, Господь может ответить нам после даже нашей смерти на какой-то наш вопрос, и на самом деле мы и не узнаем, какой же был у него план. Действительно, эта позиция имеет место быть, и эта точка зрения достаточно справедлива для множества людей, это правда. Мы можем не увидеть всего плана нашей жизни, потому что мы находимся внутри этого плана, а Господь видит этот план сверху, он видит его не только с одной плоскости. Мы смотрим на свою жизнь, как будто бы на картину, которую видим вот на таком расстоянии. Но Господь видит ее в объеме. Он видит ее, как вот этот зал, в котором сидят множество людей со своими судьбами, со своими картинами. Мы не можем это увидеть, поэтому для нас это не очевидно. Но тем не менее, неспособность увидеть всю картину не означает, что мы не должны держать свои сердца открытыми для того, чтобы принять чудо Господа. Для нас чудо становится настолько естественным событием, что мы не придаем ему значения. Мы думаем, что это просто лишь совпадение. Мы не акцентируем на этом внимание. Мы молимся Господу: «Господь, сделай в моей жизни это. Господь, убереги нас. Господь, спаси нас». Молитва, которой мы молимся постоянно: «Господи, убереги нашу церковь, убереги нас от этого вируса, чтобы никто у нас не умер, не погиб». И никто не умирает, не погибает. Может быть, очень малое количество людей. Но для нас это не чудо. Этого недостаточно. Для нас будет чудо, если пандемия в один миг прекратится после нашей молитвы. Вот это действительно чудо, которое мы заметим. И то не факт. Порой лучше молчать и выждать Божьего ответа или обещания, чем натворить дел, как Захария, приняв решение в сомнениях. Время молчания научило Захарию доверию Господу. Переосмыслить то, что Захария думает внутри своего сердца, то, как он относится к своей жизни и проявлению Господа. Поддаемся ли мы нашим сомнениям? Позволяем ли им взять верх над нами? Проникаемся ли сомнениями настолько, что не замечаем даже Божье благословение? Какую роль сомнения играют в нашей жизни? Еще раз, сомнения — это нормально. Мы можем подвергаться сомнениям постоянно. Более того, человек, который никогда не сомневается, это очень странный человек. Даже с психологической точки зрения нельзя не сомневаться вообще ни в чем. Сомнения — это нормальная часть нашего характера, поскольку сомнения иногда позволяют нам в размышлениях принять правильный путь того, чтобы не наделать ошибок или даже, может быть, сохранить нашу жизнь. А стоит ли мне идти вот по этому пути, по этому мосту? Вдруг он обрушится? Сомнения нормальные. Сомнения сами по себе не являются грехом. Но поддаваться сомнениям нельзя, окунаться в них и утопнуть в этих сомнениях не стоит. Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость. С тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом». Не нужно поддаваться сомнениям. Принимать решение в сомнениях, в страхе, не значит подавлять сомнения. Подавив сомнения, мы лишь приходим к безумию или большему страху, потому что вместо доверия Богу принимаем удар сами на себя, надеемся на свою силу. Поддаться сомнениям — это значит не доверять Господу. Не сами сомнения, а то, что мы поддаемся им. Доверие сомнений Богу проявляется в понимание нашего разума, проявляется через нашу волю и наше сердце, в котором мы обдумываем те слова, которые нам говорят верующие люди, через которых нам говорит Господь. Те слова, которые мы читаем в Библии, когда мы не понимаем, как нам поступить. И те события, которые с нами происходят, которые являются частью Божьего плана. В результате Мария сможет принять то, что принять невозможно. Мучительную гибель своего сына на кресте, подарившую ей прощение грехов и вечную жизнь. Существует два типа сомнений. Мы с вами прочитали Евангелие от Луки 1:18, первую часть главы, точнее, и вторую часть главы. В первой говорится про Захарию и его сомнения, во второй говорится про Марию. Есть сомнение, что ищет оправдание неверию. Захария спросил ангела, как мне узнать, что это сбудется? И есть сомнение, что ищет обоснование веры. Мария, как это может быть, спросила она, ведь я еще не была с мужчиной. Казалось бы, это одинаковый вопрос, один и тот же вопрос. И он, и она сомневаются, но сомневаются они совершенно по-разному. Сравнив эти две истории, мы понимаем и четко видим, что хочет Мария, что она ищет ответ на действительный вопрос. Она не понимает, как это будет. Захария ищет подвох. Где подвох? Захария – некий профессионал. Захария – ветеран законности, ветеран фарисейства. Захария всю свою жизнь ждал ответа на свою молитву о ребенке. И Господь посылает к нему ангела в самый нужный момент, в самом лучшем месте, где это может быть, где только Захария может оказаться, перед престолом Господа на земле, в храме. У святая святых появляется ангел Господень, говорит Захария, ответ пришел, да, будет ребенок. Он подарит тебе счастье. Это почти невозможно, но все-таки в принципе, Захария понимает, как это произойдет. Он понимает, что его жена, хоть и старая, хоть они старые люди, пожилые в возрасте, все-таки есть шансы, то, что они могут завести ребенка, и его жена станет беременной. Во всяком случае, Захария точно знает историю Авраама и Сары. Поэтому для него, когда ему говорит ангел о том, что у тебя будет ребенок, не должно было быть каким-то великим удивлением или невероятным событием. И просто принять. Захарии нужно просто принять это. Захария мог сказать, у нас будет ребенок. Ну да, возможно, какие-то люди бы посмеялись. С другой стороны, Захария священник, который мог заходить в святая святых. Уважаемый человек, если он сказал, что я задержался там, потому что я общался с ангелом, значит, так оно и было, потому что в истории из Иудеи и их традиции, если священник долго не появлялся, его вытягивали за веревочку, потому что значит, он совершил какой-то неправильный поступок, и, скорее всего, Господь поразил его смертью. И если он сдержался и вышел оттуда живым, то значит, действительно так оно и было. Все бы приняли это. Для всех рождение его ребенка означало бы, что Захария близок к Богу. Это подтверждение его веры. С Марией совершенно другая ситуация. Мария еще подросток. Мария не молилась о том, чтобы Господь совершил с ней какое-то великое чудо. Мария не ожидала этого. Она ожидала свадьбы. Ожидала обычной доли. Она не была ветераном законности и фарисейства. И для нее это было совершенно неожиданно. И это было совершенно невозможно. Хоть Мария была и подростком, но она понимала, даже с учетом того, что тогда наука и медицина не продвинулась так далеко, как сейчас, все-таки Мария понимала, что это невозможное событие. Как, если она еще не замужем? Каким образом появится у нее ребенок? И она понимает, что это совершенно неприемлемо. Если для Захарии принять этот дар от Бога было легко, то для Марии это огромное бремя. Потому что ее общество не примет. Общество не будет открыто с ней так же, как с Захарией. Общество не подумает, что ее ребенок, ее беременность – обозначение близости к Богу. Близости к кому-либо, но явно не к Богу. И явно это не признак праведности, как в случае Захарии. А совершенно наоборот. Общество бы не приняло ее. Как мы задаем свои вопросы Богу? Как мы их формулируем сегодня? Ищем ли мы подвох в том, что в нашей жизни происходит? Ропщим ли мы на Бога? Недовольны ли мы ответами Господа? Готовы ли мы принять Его чудо в нашей жизни? Как же дождаться того момента, когда сомнения пройдут на полном сердце уверенностью? Мы еще поговорим на этой неделе в видеоуроках об ответах на эти вопросы. если вы будете следить вместе с нами и читать в течение этого Адвента рождественскую историю. Перечитывать то, что, казалось бы, мы и так уже знаем, на самом деле очень важно. Читая одно и то же, но на разных промежутках своей жизни можно открыть для себя великие истины. К примеру, на нашей малой группе мы обсуждали, какой персонаж из Ветхого Завета больше всего нам нравится. Мне понравилась эта игра, такая интеллектуальная, которую устроил пастор Константин. Ну вот, и задачка была такая, что мы должны были рассказать, как же эта история рассказывает нам о Христе. А Христос, если вы помните, говорит в Новом Завете, что все, что происходило в Ветхом, это все обо мне. Все, что там происходит, оно так или иначе косвенно или прямо говорит обо мне. О том, что я приду и спасу вас всех. И я почему-то подумал про Авраама. И именно вот в тот момент каким-то образом у меня в голове сложилась история Авраама более детально и правильно, наверное, какой-то правильный пазл, который я раньше не видел. Если мы смотрим на историю Авраама, по сути, это тот же самый прообраз жертвы Христа. Многие из вас это, скорее всего, слышали, и в том числе и я. Но если мы посмотрим на то, насколько детально Ветхий Завет описывает то событие, которое будет происходить в будущем для людей Ветхого Завета, пришествием Христа, насколько важно это событие в жизни. И Рождество — это не просто праздник, это не просто светлое время года, это не просто время чудес. Это время водораздела между гибелью человечества и спасением человечества. Авраам, как прообраз Бога Отца, который приносит в жертву своего сына, который по своей воле идет на смерть, куда ведет его отец, отправляет на смерть. Отец отдает своего сына на смерть. Но только в случае с Авраамом его руку останавливает ангел. Но руку палачей Христа никто не останавливает. Христос идет до конца. Бог Отец отдает своего Сына и не останавливает руку палачей. Прообразы, которые были в Ветхом Завете, они как дед-водитель ко Христу. Они рассказывают нам о том, что должно было произойти. То, чего люди ждали. И оно уже свершилось для нас. В Гефсиманском саду Христос сам сомневается в своем призвании. Чтобы мы не сомневались в призыве Христа последовать за Ним. Если в вашей жизни еще не произошло важного события, тихой молитвы Господу, признание своей греховности, признание своей невозможности лично заработать себе место в раю после смерти, то я очень рекомендую вам сделать это. Помолитесь Господу, пообщайтесь с Ним. Скажите так, как вы думаете, или просто внутри своего сердца проговорите эти строчки, что вы хотите отдать Господу все сомнения, все страхи и все свои грехи, потому что вы не способны сами обелить их. Никто не способен. И вот это первая часть этих слов про то, что Христос сомневался, для меня и для многих людей является лишь подтверждением того, что люди, которые не верят в Библию, не верят в то, что произошло 2000 лет назад, являются правдой. Есть точки зрения о том, что многие отрывки в Библии были дописаны уже позже. Они были дописаны монахами, может быть, они были сформированы или сфабрикованы, правильно будет сказать, апостолами Иисуса Христа. Они были сфабрикованы отцами церкви на протяжении веков. И Мессия, просто учитель, постепенно превращается в Бога. Это совершенно не так. Представьте себе человека средневековья или человека формации античности, который верит в Бога. Неужели он, написав о том, что Бог был на этой земле, позволит себе такую наглость описывать сомнения Христа и его страдания и мытарства в Гефсиманском саду, где он уже морально проживает то, что ему предстоит прожить в действительности, где он общается с Богом Отцом и говорит, есть ли возможность эту чашу пропустить мимо меня. Такого не может быть, такого нельзя представить. Даже то, что лидеры церкви, которые были апостолами, описаны не всегда с благовидной точки зрения. Они описываются не всегда как люди мудрые. Они описываются не всегда как люди, которые принимают правильные решения. Они не эталон, они не пример во всех жизненных ситуациях. Даже Христос имел сомнения. Сомнение не грех, но им нельзя поддаваться. Их нужно отдавать Господу. Как Христос показал нам, что сомнения Он отдает Богу Отцу. Говорит, но ты решай, Господь. Ты решай, мой Отец. И Отец решает. Чаша не минует тебя. Христос успокаивает наши сердца, преодолевая наши сомнения. Нам не стоит пугаться самих сомнений. Сомнение не грех. Нам не стоит поддаваться, потому что, поддавшись сомнениям, мы придем к греху. Сомнения не стоит подавлять. Их стоит отдавать Богу Отцу. В следующий раз мы рассмотрим фигуру Иоанна Крестителя, чтобы, коснувшись сути его призвания, ответить на вопрос, как не упустить самое важное в нашей жизни. Приучите себя приносить Богу сомнения в молитве. Задавайте ему вопросы, силясь понять, с готовностью принять его объяснение. Проверяйте сказанное, применяйте на практике свою веру, посвящая себя Богу и проникая с доверием ему. Проводите время в общении с братьями и сестрами, чтобы прислушиваться к тому, как Бог обращается к нам через них. Все это потребуется нам, чтобы научиться справляться с душевными терзаниями и сомнениями, что будут в жизни каждого из нас. И напоследок, хотел бы сказать краткая цитата, но не краткая. Цитата из книги «Размышления о псалмах» Клавы Льюиса. «Для иудея можно доказать, почему Иисус – сын Давидов. Но никаким образом не докажешь, что он восходит к Аарону. Для нас, христиан и язычников, все наоборот. Нам гораздо легче понять и принять священство Христа. Но мы почти не ощущаем, что он царь и победитель, и псалмы помогают нам это ощутить. 44-й псалом гласит: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твою и красотою твою, и всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела, острые стрелы твои, народы падут пред тобою». Все это выделяет тот смысл Рождества, о котором мы почти не помним. Прочитайте псалмы как песни на Рождество, и вы ощутите, что оно было вызовом, угрозой миру сему. Псалмы возвещают, что пришел, наконец, долгожданный защитник, который сразится со смертью, сразится со дьяволом, сразится со злом и победит их. Мы знаем, что и сам Спаситель воспринимал свой приход именно так. Небесный Отец, мы молимся Тебе, чтобы прославить Твое имя, Господь, отдать Тебе все наши сомнения и страхи. Мы хотим, чтобы Ты руководил нашей жизнью, и чтобы Ты был лидером, и Ты планировал нашу жизнь наперед. Наши планы, Господь, ничто по сравнению с Твоими планами. Пусть, Господи, Твоя воля реализуется в нашей жизни. И сомнения, которые у нас есть, не захлестывают, Господь, нас, и мы не тонем в них. Благослови, Господь, чтобы мы не принимали поспешных и неправильных решений, но чтобы всегда пытались быть смиренными и слушаться Твоей воли, спрашивать Твоего мнения, Господь, через наших братьев и сестер, через наших пасторов, через Слово Твое, которое Ты оставил для нас. Благослови, Господи, каждого, кто здесь присутствует, всех, кто находится напротив экранов и смотрит онлайн-трансляцию, наших знакомых, друзей, наших гостей, Господь, благослови. Мы молимся Тебе во имя Бога Отца, Духа Святого и Сына Иисуса Христа. Аминь.